Демиург сотворил солнце, оно дает свет, но при этом выжигает луга. Сотворил луну, которой удается владычествовать над ночью всего только несколько суток подряд, а потом луна тащает и исчезает. И иные небесные тела, которые великолепны, но могут оказывать пагубное воздействие. Он создал существ, одаренных рассудком, но не способных распознавать великие тайны, а также животных, которые то верны нам, то угрожают, растения, питающие нас, но недолговечные, минералы, безжизненные, бездушные, обреченные никогда не понять ничего. Демиург был как дитя, которое мнет глину, чтобы передать красоту единорога, но то, что влепливается, напоминает мышь. Что ж, мир есть заболевание Бога. Если ты совершенен, ты не можешь не эманировать, но эманируя, заболеваешь. К тому же попробуй уяснить, что Бог в своей всеохватности – это еще и место, то есть не место, где противоположности сливаются.
Как это?
Ну вот мы ощущаем и жар, и холод, и свет, и темноту, и каждое из чувств противоположно другому. Бывает, что неприятен холод, но он считается злом по отношению к теплу. А иногда нам неприятен жар, и мы хотим прохлады. Это мы сами, встречая противоположности, предполагаем в зависимости от своей прихоти, от своей страсти, что одна часть пары – это зло, вторая же часть – благо. А в Боге противоположности сливаются и образуют гармонию. Однако, когда Бог начинает эманировать, он уже не в состоянии поверять гармонию противоположностей. И они отскакивают друг от друга и друг с другом борются. Демиург не мог усмирить противоположности. У него вышел мир, в котором тишина и грохотание, да и нет. Одно добро против другого добра беспрестанно сражаются между собой. Это и есть то, что нами ощущается в виде зла. Разгорячившись, она всплескивала руками, как ребенок, и все показывала. То мышь, будто бы лепя ее, то грозу, взвихривая руками воздух.
«Ты говоришь об ошибке творения, Гепатия, и говоришь о зле, однако вроде к тебе все это не относится. Ты обитаешь в лесу с таким видом, вроде все так же прекрасно, как прекрасна ты».
«Ну, понимаешь, если зло от Бога, значит, что-то доброе есть и в зле. Послушал бы ты меня, Бахдалина. Ты сам-то человек, а человеки не привыкли верно мыслить насчет всего того, что есть».
«Так я и знал. Выясняется, что я мыслю худо».
«Да нет, ты просто мыслишь, и все. А мыслить этого недостаточно. Попробуй вообразить родник, у которого нет начала. Но он питает водой тысячу рек и никогда не пересыхает. Из родника исходит спокойствие, прозрачность и свежесть. Но реки ниже по течению то загрязняются, то засоряются песком, то бьются о скалы и кашляют, полузадушенные, а иногда теряют всю воду. Реки от этого очень сильно страдают, знаешь. Ведь и эти реки, и мелкие илистые речушки брали воду из того же родника, что питает вот это озеро. Озеро страдает меньше реки, потому что его прозрачность больше напоминает родник, из которого пришла вода. А стоячий, переполненный насекомыми пруд страдает больше, чем озеро, и больше, чем маленькая речушка. Хоть в разной мере, но страдают все они, поскольку хотели бы вернуться туда, откуда выходили, и все забыли, как это делается. Гепатия взяла Баудолина за руку и повернула лицом к лесу. Голова ее при этом оказалась настолько близко, что он смог вдохнуть травяной запах ее волос. «Гляди на дерево. То, что течет в нем внутри, от корней до верхушечных листьев — это одна и та же жизнь, только корни укрепляются в почве. Ствол все крепчает и готовится переносить разные поры года. Ну, а ветки потихоньку ломаются и сохнут. Листья держатся только несколько месяцев, опадают. Завязи живут не больше 2-3 недель. В кроне зла больше, чем в стволе. Дерево одно, но ему тяжко разрастание. Оно страдает, когда становится многими. Умножаясь, ослабевает.